какой должна быть социальная деятельность нашей церкви?
Церковь призвана к духовной работе, но никак не к решению мирских проблем и задач.
Но ведь когда церковь идет по пути социальной работы, она же становится более сильной.
Никакого уважения не будет к церкви, когда она займется экономическими проблемами.
Католики в этом сильно утонули?
Полностью.
Когда нужно было отдать все в общину, они же сами подписываются под эти правила.
Действительно, здесь был прямой обман, вопреки своему клятвенному обещанию.
То, что написано сотни лет назад, это сегодня актуально?
Вот святые отцы прежде всего объяснили Евангелие.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. Мы будем отвечать на вопросы о нашей церкви. Алексей Ильич, я вас приветствую.
Спасибо.
Алексей Ильич, какой должна быть социальная деятельность нашей церкви? Вот это только все ограничено храмовым пространством и вот трапезной, где батюшка соберется потом с приходом после службы? Или должна быть помощь? Мы должны думать о глобальных вопросах, вот как вы вспоминали, конференции католиков. А вот что у нас там будет с лесами, сгорят они или нет? А вот глобальное потепление, нужно нам ехать эти ледники спасать или не нужно?
Вы посмотрите, сколько у нас министерств. И каждый занимается своим делом. Если бы каждое министерство будет заниматься всем, то оно будет заниматься ничем. Нельзя заниматься всем. Нужно заниматься своим. И только своим. Вот в данном случае в отношении церкви она призвана заниматься только одним. Создана она только ради одного. Ради того, ради чего пришел Христос. Повторяю еще раз. Он же мог бы родиться и стать императором. Представьте себе, чтобы он, как бы он организовал все. Какая была бы экономика, какая культура, какое просвещение, какое хозяйство, какая наука. Представьте только.
Тогда нет. Бы негритята в Африке не голодали.
Вот, да. Вот представляете, не родился. Занялся только одним – душой. Только душой. И больше ничем. Нельзя же заниматься всем. Так вот, и церковь он создал только с одной единственной целью. Он, который, когда перед Вознесением сказал, идя, да, научите всех, крестя их, крестя, то есть учить и приобщать церкви. То есть церковь призвана к духовной работе, но никак не к решению мирских проблем и задач. Поэтому задача церкви в чем, значит, состоит? В том, чтобы воспитывать мирян, то есть граждан, народ, воспитывать на христианских началах. И поэтому тот мирянин, который действительно является христианином, он, став министром, например, вооруженных сил, или экономики, или сельского хозяйства, или просвещения, или культуры, он бы осуществлял свою деятельность на началах христианских. Он. Но не духовенство, не батюшка должен бегать по всем этим отделам, городским или областным, да, или по спонсорам, и да, дайте, вот нужно нам денег, нужно устроить вот то-то, нужен такой-то автобус на милосердие, например, или построить дом для престарелых. Не батюшка должен этим заниматься. Этим должны заниматься те миряне, которые им воспитаны. Ты воспитывай. И вот нашелся человек, хорошо, батюшка, я займусь. Батюшка скажет, вот, видишь ли, нужны бы. Нужно бы, смотри, сколько бомжей. Не батюшка должен, а те люди. А если нет таких людей, то значит, ты такой батюшка. Церковь, то есть, ну, я говорю, иерархия. Потому что два понятия. Есть церковь как руководящее начало, это иерархия. И есть церковь, как все собрание верующих людей. Так вот, церковь, как иерархия, может только руководить, но не сама заниматься решением этих проблем. И вот была конференция не так давно, Амазоника, ну, Амазонка, река, да, и вот это государство вокруг этого. Десятки епископов католических там собрались. И что же они обсуждали? Проблемы бедности, проблемы экономики, проблемы прав человека, проблема свободы, проблема сельского хозяйства. Я читаю, вы знаете, что же это такое? Это церковь. А кто же будет заниматься тем, ради чего она создана? И человек не может заниматься всем на свете. Каждый свое. И беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Как сказал дедушка Крылов. Совершенно верно. Задача церкви – воспитывать людей на христианских началах, которые бы занимались решением всех этих проблем. Проблем потепления климата, проблем пожаров, лесов, проблем экономических, проблемы инфляции, проблемы рынка. Кто должен заниматься? Разве должна иерархия заниматься? Да если мы начнем, епископы и священники, начнут этим заниматься, простите, во-первых, что они сделают? Ну, скажите, вот автобус милосердия сделали. О, да, так все государство этим занимается. Что оно никогда не может, на 100% этим. Это совершенно понятно. Задача церкви какая? Вот воспитывать людей, тех, которые, став на эти рычаги, они бы осуществляли эти задачи. Но не церковная иерархия, не духовенство, не монашество должно заниматься решением этих проблем. Потому что если начнет церковь этим заниматься, как вот видим, у католиков, протестантов, все. А кто занимается духовной жизнью? Ну, поэтому и видим, никакой уже духовной жизни там нет. Полное умерщение происходит. Церковь стала одним из ведомств государственной жизни. Помню, как-то здесь, в Лавре, патриарх Пимен принимал какую-то делегацию большую протестантов. Да, ну, такой прием там был, все. Ну, и речи были соответствующие. И вот один из протестантов, обращаясь к нему, в частности, сказал, «Наша церковь уже превратилась в комбинат бытового обслуживания. Мне так это понравилось, как точно он сказал. Комбинат бытового обслуживания». А духовная жизнь? А на месте поприсутствовать? На месте, на литургии поприсутствовали, посидели нога на ногу, подошли к причастию. Вот и все, что вы еще хотите. Все. Что-то вы спрашивали меня о молитве, как научиться молитве. Об этом никто даже в голову никогда не придет. Чушь какая. Разве все знаем, как нужно молиться? Никто не знает, что такое духовная жизнь, что такое борьба со страстями, как бороться с ними. Об этом и речь не идет даже. С какими страстями? Какая борьба? Вы что? То есть церковь там полностью исчезла. Потому что ее задача только та, ради которой пришел Христос и сотворил, создал церковь. Только ради одного – помочь людям, помочь каждому человеку избавиться от этих страстей. Ведь откуда все проблемы-то порождаются? От наших страстей. От страстей. Все. Ну как же. У него больше, у меня меньше. Так зло берет. Да куда же? Он такой, надо ему, не знаю, что сделать. И зависть, и злоба, и лицемерие, и лукавство, и обманы, и ложь, и воровство. Вот с чем, с какими духовными проблемами должна работать церковь. И проповедовать непрерывно. Тогда, глядишь, может быть, люди, слушающие, и став, занимая посты всех с низших до высших, совсем бы вели другую политику, другую экономическую деятельность, другую культурную деятельность. Не культурой мы должны заниматься, а проповедовать тем, которые будут заниматься культурой, и созидать ее на христианских началах, а не на этих безобразных, которые сейчас ворвались в нашу культуру и ее портят всю.
Но ведь когда церковь идет по пути социальной работы, социальной помощи, она же становится более сильной. Вот в государстве к ее слову больше прислушиваются.
Не становится все менее сильной. Вера теряется. Теряется вера. Церковь, а что это такое? Ведомство. Как было при царях наших. Ведомство духовного просвещения. Пожалуйста. Так и здесь. Никакого уважения не будет к церкви, когда она займется экономическими проблемами. Проблемы экономики, экологии, еще промышленности, скажите, еще спорта, еще культуры. Так. При чем тут? Ваша задача – воспитывать людей. И тогда эта культура действительно будет христианской. А когда мы займемся этим, то нам скажут, вы же плохо разбираетесь. Что же видите в экономику? У вас что, есть специалисты такие крупнейшие, да? Что, что вы хотите сказать? Да никто и слушать не будет. Не ее это дело. Церковь должна заниматься не социальной деятельностью. Церковь, я говорю, церковное руководство, конечно. Ну, священство, монашество, да, не этим, а воспитанием людей. Тех, которые, вот, став христианами, будучи христианами, будут заниматься всеми этими социальными проблемами. Вот какова задача церкви.
Католики в этом сильно утонули, вот в этой социальной работе?
Полностью. И католики, и протестанты – это законные, законорожденные чада католицизма. Вот в чем дело. Они полностью утонули. Полностью. Там уже ничего духовного не осталось. Католичество. Еще раз повторяю, католичество, но не католики. Среди католиков есть искренне верующие люди, как и среди протестантов. А католичество, вот, как мировоззрение, если хотите, лучше сказать, как идеология даже, вот там беда. Недаром Достоевский писал, католичество проповедует антихриста. Почему антихриста, говорит? Христос отказался от власти в этом мире, а антихрист главой будет этого мира.
Ну, тут несколько евангельских сюжетов хотелось бы тогда вспомнить. Вот первое – это когда Христу отирают ноги миром, и про Иуду.
Ну, в отношении первого мы сказали, там понятная причина, и вопроса поэтому не возникает. А в отношении того, что был человек, который, ну, заведовал, что ли, пропитанием Христа с учениками, да, ну, это неудивительно. Это же давали. Там, помните даже, какие были богатые женщины?
Ну, это, которые первая носили... европейская христианка Лидия, да, которая пурпуром заведовала.
Что тут особенного? Здесь вопроса нет. Они же должны были есть, пить в конечном счете. Но как эти получали деньги-то? Они же не торговали, никакого дела не занимали.
Апостол Павел шил палатки.
Нет, это работал. Он работал сам. Он пишет об этом. Я никого не обременял. Ни с кого не брал. Сам своими руками. Поэтому сказал знаменитые слова. Да, в переводе на русское. Кто не работает, тот да не ест. Вот так. Так что там здесь никакой проблемы нет. Да, он же ходил непрерывно. Христос непрерывно. И ученики его же, они же не работали. Они же постоянно сопровождали его. Постоянно. И это было необходимо даже. Я думаю, что если бы не было этих учеников, то его бы уже давно побили бы камнями. Сколько раз уже бывало, уже, когда, выйдя в ярости, в злобе, как он посмел исцелить человека. Вы подумайте, до какого безумия. Прям явный Бог же творит. Как он посмел? Против прям богоборчества. Богоборчество. Вот оно оказывается. С чем он встретился, Христос.
Алексей Ильич, а когда он накормил рыбу, хлеб, вот это чудо, и он все приумножил, это не было социальным служением общины?
Да, ну какое же социальное служение?
Сколько, наверное, 5000, не считая еще женщин и детей?
Ну, это же чудо. Причем туда, где же служение? Все служение было отдать приказ, чтобы по 50 сели группами и ученикам походить раздать. Отламывали, давали, а у них все не убывает. А у них не убывает. Да. Я верю в это чудо полностью.
Алексей Ильич, ну в «Деяниях святых апостолов» есть история про Сапфиру и Ананию, когда нужно было отдать все в общину. Они же сами подписываются под эти правила. Ничего не отдают и падают замертво. Сначала он, а потом приходит и она. А вот это как понимать?
Ну, дело в том, что уже было решение, значит, такое не какое-нибудь, не индивидуальное, не Петр, не Иаков. Было это общее решение, к которому, так сказать, присоединялся любой человек добровольно. Никто не заставлял. А вот кто-то приходил и говорил, вот все, я готов, теперь я буду жить так вот, обязуюсь, если по-светски говорить, клянусь, ну, конечно, клятв не было, но прямо говорит, да, вот я тоже так же отдаю свое имение и прочее. Давал слово, и вдруг защекотало. Жалко. Да, я немножко отщипну. Дело в том, что, значит, действительно, здесь был прямой обман. Да. Уже вопреки своему клятвенному обещанию. Поэтому апостол Петр так сказал.
И то есть Святой Дух может убить?
Я не знаю, что, какова причина этого, да. Каким образом это происходит, каков механизм. Но что это человек может даже и погибнуть, это да. Иуда погиб, например.
Ну, сам
на себя. Здесь, пожалуйста, сказать слово. Ну, неужели мы не знаем, что словом можно убить человека? Да. Так же, как и воскресить. Так что здесь, видимо, эти слова апостола Петра его просто поразили, когда он сказал, ты не человеку солгал, а Духу Святому. Это потрясло, видимо, потрясло человека. Да, вот так.
Алексей Ильич, вот мы с вами говорим о таких вещах интересных, когда это касается молитвы. Вот, социальное служение, да, вот молитвы. И знаете, вот слышится такой голос даже и среди верующих людей, среди священников, которые пишут книги сами, выпускают их, они говорят, что ну вот святые отцы да, писали, но они писали как-то вот для того времени. Надо бы их актуализировать. Надо вот к нашим реалиям больше подвести. Вот то, что написано сотни лет назад, даже там вот Игнатий Брянчанинов, если уж не так далеко уходить, это сегодня актуально? Почему и тот же Феофан Затворник, он и сегодня актуален, как и Иоанн Златоуст?
Я вам скажу так. Может быть, тогда нам и таблицу умножений выбросить, может быть.
Да, есть телефон. Зачем?
Да,
калькулятор.
Да. Святые отцы не просто решали текущие проблемы своего времени, а они заложили основы фундамента духовной жизни. Они учили о том, вот Христос говорит, блаженны те, другие, третьи. А как этого достичь? Что за путь? Что требуется от человека, чтобы стать этим блаженным нищим духом? И какой смысл в этом? Почему? Почему это нищим духом Царство Божие? Что это такое? Вот святые отцы, прежде всего, они объяснили Евангелие. И это объяснение – оно совершенно необходимо для огромного числа людей. Да для всех это необходимо. Объяснение этого. Объяснение, что является добром. Потому что, кажется, все говорят, что это очень просто. Да нет, это совсем не просто. Что такое добро, что такое зло. Вот мы и видим, что святые отцы, они дали через личный опыт борьбы со всем тем недолжным, злым, что в человеке возникает, они дали средства, указали путь, показали, каким образом человеку можно из этого состояния, я бы сказал, ну, полуживотного существа, полудемонического, да, как это часто, нередко бывает, стать действительно небесным человеком, стать человеком святым, настоящим. Что такое святой? То есть чистый. Иногда говорят «святой, святой». Что такое? Я говорю, суть христианской жизни, христианина в чем состоит? Жить по совести. Человек, который живет именно по совести. Вот кто чистый. И этот человек по совести, если он уже свят тем самым, что он может жить по совести. Представьте себе, не слукавить, не обмануть, Да. Не придумать что-нибудь такое, что другому человеку может повредить. Да. Не сделать что-то ради собственной выгоды, в ущерб другим и так далее. Жить по совести – это не так просто. Так вот, святые отцы как раз в своих сочинениях, которые мы называем творение, они как раз и указали, как можно стать из этого, вот этого состояния, в котором мы находимся, так, как можно стать подобным действительно тем идеалам жизни, ну, которые мы находим, выходим в истории. Как? Они показали это. Показали на личном примере и написали, как можно достичь этого. Вот таким образом. Это наука. Так ее называют. Наука из наук. Потому что касается самого человека. Искусство даже из искусств. Художество из художеств. Видите, что такое духовная жизнь? Вот оно, почему они нужны и почему их наставления, они носят характер постоянства, потому что касается основ духовной жизни. А уже применение к реалиям изменяющейся жизни, здесь уже действительно нужен и разум, разум человека и понимание святых отцов.
Алексей Ильич, а как читать святых отцов? Ведь мы сейчас обратимся вот к полкам с книгами. Книга большая, а у меня посуда не мыта, муж не накормлен, там сейчас нам скажет зрительница, ребенка нужно в школу собрать, уроки проверить. Вот день пролетел, и так вот всю жизнь. А как читать святых отцов? Как к ним подступаться, чтобы это тоже было вдумчиво? Или как-то выдержки их читать?
Вы знаете, мы часто свою жизнь ведем как анархисты. У нас нет никакого порядка ни в доме, ни в делах. А обратите внимание, вот у иудеев, попробуй ты в субботу заняться делами, так тебя камнями тут же побьют.
О. Даже в лифте кнопку не нажмешь.
Вот. День же седьмой Господу Богу твоему. Вот мы, христиане, забыли об этом. У нас день седьмой воскресный. Вот. Имей в виду, это воскресный день, это Господу Богу твоему. Здесь ты должен почитать, допустим, Евангелие, толкование на Евангелие, и почитать того или иного святого отца, который тебе или подскажет, или тебе уже ближе. Вот так. День седьмой. Можно в этот день также помочь нуждающемуся, кого-то навестить. Но, в общем, день седьмой Господу Богу твоему. Вот что нужно. Доброе дело какое-то сделать. Вот как. А не так, что у нас и воскресный день проходит так же, как любые будничные рабочие дни. Вот это беда. Это беда. И надо бы поучиться у иудеев. Как они субботу соблюдали, да, так мы бы должны отнестись к воскресному дню так же. И на богослужение сходить. А если можно, и поисповедаться, и причаститься. Вот. Вот как. А в отношении того, что читать, это вопрос уже, знаете, такого порядка. Здесь, конечно, хорошо бы, если человек ничего не знает, то поговорить со знающим человеком, что бы он посоветовал. Потому что литература очень разная и зависит от того, ну, какого человека. Что он понимает, что он не понимает. Что ему сейчас можно, а что действительно совсем нельзя. Ну, совсем даже нельзя. И у святых отцов даже об этом прямо сказано, что нельзя читать обычному человеку какие-то сочинения там, о созерцательной, возвышенной жизни. Нет, совсем это не рекомендуется, это вредно. Ну, в отношении понимания духовной жизни, вот игумен Никон Воробьев говорил, что лучшего руководителя в духовной жизни для нашего времени нет, чем Игнатий Брянчанинов. Нет лучшего. Я бы теперь прибавил, извините, что я дерзаю это сказать, что его игумена Никона письма являются прекрасным переложением сочинения Игнатия Брянчанинова о духовной жизни. Но они лучше, чем Брянчанинова язык все-таки 19 века. Здесь прекрасный литературный язык 20 века, вполне понятный. Отвечающие причем на именно вопросы, подчас даже житейские вопросы, которые чрезвычайно для нас важны. Его сочинение. его письма, письма Лаамского старца, до чего же замечательно, конечно. Я называю это только вот чуть-чуть называю. А из святых отцов, конечно, рекомендуют Иоава Дорофея, Марка Подвижника, Иоанна Златоуста. Но это все зависит от того, у кого что есть. Но вот Брянчанинова надо иметь бы всем. Поставить себе на полку его прям творения, вот эти. Смотреть на них, чтобы они смотрели на тебя. И, может, иногда все-таки возьмешь, воскресный день откроешь, почитаешь. А хорошо бы так прям и читать последовательно, закладывая. И так постепенно, хотя бы страничку, хотя бы листик. Но обязательно в воскресный день надо отвести хотя бы для духовной жизни. Обязательно это нужно.
Алексей Ильич, благодарю, что ответили на все наши вопросы. С вами были профессор Осипов, Роман Голованов. Всего доброго.